Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Тбилиси, Сухуми, Схинвали и в Москве 21 час. У микрофона Олег Усов. Сегодня среда, 12 мая. Добрый вечер. Слушайте нашей программе. Грузинские адвокаты начали акцию протеста в центре Тбилиси с требованием изменить избирательный кодекс.
500 адвокатов подписали сегодня под этими поправками. Если их принять, то совершенно невозможно будет подделать выборы.
Глава Северной Осетии не исключает, что в будущем две Осетии станут единой территорией. Схинвали отреагировали на это пессимистично.
Расставаться с статусом независимого государства нам не хочется. Я не понимаю, откуда идут эти разговоры.
Спасательные работы на шахте «Распадская» могут продлиться еще двое суток.
Внутри шахты по-прежнему идут поиски, продолжается поднятие наверх тех, кого обнаружили.
Обо всем этом, а также о других важных событиях в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Великобритании первое за 70 лет коалиционное правительство. Митингующие в Бишкеке требуют роспуска временного правительства. Соглашение о создании совместного предприятия по реализации проекта транспортировки азербайджанского газа в Европу подписали сегодня министры Грузии, Азербайджана и Румынии. При авиакатастрофе в Ливии, в результате которой погибли более 100 человек, выжил один ребенок из Нидерландов. Airbus 330, выполнявший рейс из Южной Африки, разбился в аэропорту столицы Либии. На его борту находились 93 пассажира и 11 членов экипажа. Лайнер летел из Йоханнесбурга и после промежуточной посадки в Триполи должен был направиться в Лондон. В Великобритании первое за 70 лет коалиционное правительство. Новый кабинет министров во главе с лидером консервативной партии Дэвидом Кэмероном сегодня приступил к работе. 43-летний Кэмерон стал самым молодым британским премьер-министром за почти 200 лет. Лидером консервативной партии он был избран в декабре 2005 года. Кэмерон – 12-й премьер-министр королевы Елизаветы II. Первым премьером ее 57-летнего царствования был Уинстон Черчилль. В новом правительстве вместе с консерваторами участвуют либеральные демократы. Митингующие в Бишкеке требуют роспуска временного правительства. В начале апреля правительство Курманбека Бакиева было свергнуто, и власть перешла к временному правительству, которое возглавила экс-министр иностранных дел страны Роза Атунбаева. Не менее 85 человек погибли в результате столкновений, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Токунова.
На столичной площади собралось около 4000 сторонников экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева. В руках демонстрантов плакаты «Бишкек с Тюлеевым», «Верните нашего мэра», «Уберите нового градоначальника Исула Муркулова». Перед собравшимися выступила экс-кандидат в президенты. По ее словам, новая власть перекраивает под себя конституцию без учета интересов населения, что уже вызывает недовольство людей. Сторонники Тюлеева грозятся перейти к активным действиям, если члены временного кабинета не выйдут к ним на площадь. Глава спецслужб Тенешбек Дюшибаев отметил, что если демонстранты попытаются дестабилизировать ситуацию, то силовики готовы применить оружие. Надежда Толкунова для «Радио Свобода», Бишкек.
Два человека погибли на Нижнекамской ГЭС. Ранее региональная МЧС сообщила, что погиб один человек. При чрезвычайной ситуации погибли двое, пострадали 10 человек, сказал представитель Минздрава Республики. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Остальные 9 в состоянии средней и легкой тяжести. В МЧС ранее подчеркнули, что все параметры работы электростанции в норме, разрушений нет.
Эхо Кавказа. Новости.
В Черкесске в среду вечером убит советник президента Карачаева Черкесии Фраль Шезбухов. По сообщению Республиканского управления Следственного комитета, неизвестные его избили недалеко от собственного дома, а затем его застрелили. Преступники скрылись с места происшествия на автомобиле, ведется их поиск. Россия и Турция сегодня заключили соглашение о совместном строительстве и эксплуатации первой турецкой атомной электростанции. Стоимость проекта около 20 миллиардов долларов. Соглашение было подписано сегодня сегодня в ходе визита в Турцию президента России Дмитрия Медведева. Российский президент провел переговоры с лидерами Турции, президентом Абдуллой Гюлем и премьер-министром Реджепом Эрдоганом. Объявлено об укреплении стратегического партнерства между двумя странами. Экс-премьер-министр Украины, бывший кандидат в президенты и лидер оппозиции Юлия Тимошенко получила постановление о возбуждении уголовного дела. По словам экс-премьера, уголовное дело связано с расследованием в 2003 году, которое она считает политически мотивированным, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Как утверждает следствие, это дело необоснованно закрыл Верховный суд Украины после Оранжевой революции в 2005 году. В материалах следствия фигурируют видеозаписи, на которых якобы Юлия Тимошенко передает посредникам деньги для судей. Покинув здание Генеральной прокуратуры, экс-премьер заявила журналистам, что правоохранительные органы выполняют политический заказ президента Януковича, который стремится расправиться с оппозицией. Тимошенко считает не случайным то, что следующий допрос в прокуратуре, во время которого ей будет предъявлена мера пресечения, назначен на 17 мая. В этот день на Украину с официальным визитом прибудет президент России Дмитрий Медведев. К приезду гостя оппозиция готовит массовые акции протеста. Несмотря на опровержение властей, их противники не исключают подписание в рамках этого визита соглашений о передаче под контроль России украинской газотранспортной системы и других стратегических объектов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Спасательные работы на шахте «Распадская», где 9 мая произошли два взрыва метана, планируется завершить в течение двух суток. Об этом сообщает ИТАРТАСС со ссылкой на штаб по ликвидации последствий аварии. Жертвами трагедии на «Распадской» стали 60 человек. Остается неизвестная судьба 30 горняков, их поиски продолжаются. Однако шансы найти шахтеров живыми, по мнению спасателей, ничтожны. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при проведении горных работ. 15 мая объявлено в Кемеровской области днем траура. Президент Северной Осетии Тимур Асмамсуров уверен, что Северная и Южная Осетия будут едины. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.
Спасибо. Любовь Баматова познакомила нас с наиболее интересными новостями дня. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Переходим к обсуждению главных тем. 30 мая в Грузии пройдут выборы местного самоуправления. Готовятся к ним не только действующие политики. Сегодня в Тбилиси 500 грузинских адвокатов начали акцию протеста перед зданием парламента страны. Адвокатам не нравится избирательный кодекс. Их требования совпадают с требованиями некоторых политических партий, которые они высказали во время обсуждения избирательного кодекса осенью прошлого года. Адвокаты сегодня пообещали, что акция протеста у парламента будет продолжаться до 30 мая, если власти не удовлетворят их требования. Подробности в материале Беслана Кмузова.
Повышение проходного порога до 50%, изменение системы формирования участковых и районных избирательных комиссий, установление видеонаблюдения на избирательных участках и еще 7 требований по реформированию избирательного кодекса выдвинули сегодня 500 адвокатов, устроивших бессрочный митинг перед парламентом.
500 адвокатов подписали сегодня под этими поправками. Если их принять, то совершенно невозможно будет подделать выборы. Если же этого не сделать, то события в стране могут развиваться очень плохо, и мы должны предотвратить это.
Говорит организатор митинга адвокат Шалва Хачапуридзе. По его словам, основная цель пикетчиков – не допустить киргизского сценария и предотвратить возможность столкновения между народом и правительством. На вопрос «Эхо Кавказа», почему адвокаты ждали так долго, а не устроили акцию протеста в те дни, когда шло обсуждение законопроекта в парламенте, Хачапуридзе ответил, что в первую очередь адвокаты ждали реакции оппозиционных партий. Однако, по его словам, таковой не последовало. Кроме того, по признанию Хачапуридзе, у адвокатов появилась надежда на победу после того, как председателем их гильдии стал не проправительственный, а оппозиционно настроенный юрист. И, наконец, на этой неделе парламент ушел на каникулы. По мнению Хачапуридзе, это неприемлемо – проводить выборы в тот период, когда парламент не действует. Лидер оппозиционной фракции христианских демократов Ливан Вепхвадзе напоминает, что его фракция во время переговоров с правительством выступала за то, чтобы проходной барьер для мэра составлял 50%, а не 30%.
А сейчас несерьезно проводить акции до выборов, той недели остались. И во время предвыборного процесса вообще кодекс никто не меняет. Я думаю, что это вообще-то несерьезно. Почему проводится, я не знаю, перед парламентом? Что парламент соберется на неочередную сессию и за две недели изменить закон, это же несерьезно.
Один из лидеров непарламентской республиканской партии Давид Берзенишвили тоже считает, что акции протеста запоздали. Кроме того, наметилось определенное противоречие. Если адвокаты говорят, что нельзя участвовать в выборах на несправедливых условиях, то Берзенишвили придерживается противоположного мнения. На его взгляд, оппозиция еще может победить.
Если будет высокая явка, то, естественно, оппозиция имеет больше. 500 000 избирателей в Тбилиси, это означает победу оппозиции.
Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На днях глава Северной Осетии Темр Осман срадал интервью интернет-сайтам «Кавказский узел» и «Газета.ру». Некоторые заявления североосетинского руководителя из этого интервью процитировали многие издания. Особое внимание привлекли его слова о том, что Северная и Южная Осетия все равно будут единой территорией. Но когда это произойдет, подчеркнул Темр Осман, сегодня сказать нельзя. По нашей просьбе заявление главы Северной Осетии прокомментировал первый вице-спикер парламента де-факто Республики Южная Осетия Юрий Дзицойте.
Вековая мечта всего осетинского народа, ну, в основном, конечно же, южных осетин, территориальное единство осетинского народа и, во-вторых, восстановление независимого аланского государства. Мы, собственно говоря, даже и не мечтали о том в советское время, что нам когда-нибудь удастся восстановить наше независимое аланское государство, которое в конце 13-го, в начале 14 века охватывала территорию не только Южной Осетии на юге, но и включала территорию нынешнего Горийского и Боржомского районов, которые сейчас находятся в Грузии. Но так получилось, что своим указом президент Российской Федерации признал независимость Южной Осетии, и это стало как бы первым этапом на пути к восстановлению этого государства. Но будет или нет Осетия единой, я не знаю, но расставаться с статусом независимого государства нам не хочется. И я не понимаю, откуда идут эти разговоры, что это может дать осетинскому народу. Воссоединение с Северной Осетией никогда не получится. Речь должна идти, и Мамсуров, надеюсь, это понимает, о присоединении к Российской Федерации. Ради чего, во имя какой высокой цели мы могли бы отказаться от этой государственности? Никакого вразумительного ответа на этот вопрос сторонники этой идеи мне, во всяком случае, пока еще не назвали.
Так считает первый вице-спикер парламента де-факто Республики Южная Осетия Юрий Дзицойте. Во Владикавказе заявление главы республики восприняли по-разному. Слово нашему корреспонденту в Северной Осетии Жанне Тархановой.
Проект интеграции Южной и Северной Осетии обсуждается уже далеко не первый год. Тема воссоединения оказалась особенно актуальной до августовских событий 2008 года. Тогда ее активно обсуждали политики. Значительное место различным ее аспектам посвящали российские СМИ. Сейчас, когда независимость Южной Осетии была признана Россией, проект объединения перестает быть навязчивой идеей для большинства населения Северной Осетии. Здесь заявление о неизбежном объединении двух Осетий воспринимают без восторга. Люди считают, что у модели «Единая Осетия» есть как плюсы, так и минусы. Выпускник юридического факультета Алан Кукаев полагает, что если идея воссоединения и найдет отклик у его сверстников, то главным образом ввиду перспективы укрепления в Северокавказском регионе позиции осетинского народа, который в анклаве мусульманских народов ощущает себя удаленным от материка островом. Но в данный момент объединение с Южной Осетией может усугубить крайне сложную социально-экономическую ситуацию в республике. Политолог Виссарион Асеев убежден, что объединение Осетии – это историческая закономерность. Есть предпосылки для объединения, желание народа. Председатель региональной общественной организации «Гражданская инициатива» Олег Тезиев солидарен с Таймуразом Мамсуровым и полагает, что объединение неизбежно. Воссоединение севера и юга Осетии возможно, но только в составе России. Любые другие проекты – пустые фантазии, говорит он, поскольку интеграция – это единственный способ восстановить экономику и хозяйство юга. Время и так потеряно. Медлить с решением этого вопроса преступно. По мнению некоторых моих собеседников, союзников. Воссоединение Южной и Северной Осетии уже состоялось, так как осетины юга и внутренних районов Грузии фактически проживают в Северной. И 1/3 населения этой республики – выходцы из Южной Осетии и Грузии. Что касается перспектив территориального объединения, о котором говорит господин Мансуров, то они скорее иллюзорны, считают те, кто склонен видеть в заявлениях главы Северной Осетии исключительно конъюнктурный политический подтекст. Такой точки зрения придерживается и президент Республиканской ассоциации адвокатов Джабраил Габачев.
Я думаю, что высказывание Мансурова не имеет под собой реальных оснований. Южной Осетии нет как независимого государства. Это просто политический и военный проект Российской Федерации. Там находятся только базы. 1/3 населения, что было при советской власти, вот это осталось самое большое. Остальное находится в Северной Осетии. Мы потеряли национальное пространство на юге Кавказа.
Говорил президент Республиканской ассоциации адвокатов Джабраил Габачев. Критики полагают, что прежде всего сама власть Южной Осетии не заинтересована в объединении, поскольку независимость стала для нее источником различных ресурсов, политических и финансовых. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
У проблемы возможного объединения двух Осетий есть и другой аспект. Как она может повлиять на ситуацию с другими разделенными народами на Кавказе? Об этом размышляет наш постоянный автор, сотрудница Центра содействия проведению исследований гражданского общества «Демос» Варвара Пахоменко.
Желание войти в состав России в Южной Осетии говорят очень многие, от обычных жителей до президента. Год назад, в преддверии парламентских выборов, партия власти на всех своих плакатах писала «Единство – твой путь в Россию». Да и современная Южная Осетия больше напоминает еще один субъект федерации. Россия наполняет ее бюджет, создает инфраструктуру, охраняет границы. А теперь об этом заявил российский чиновник довольно высокого ранга, причем не избираемый народом, а назначаемый федеральным центром. Между тем, позиция Москвы по этому поводу пока оставалась неизменной. Мы признали независимость Южной Осетии и дальше будем взаимодействовать с ней как с отдельным государством. Нежелание объединять Северную и Южную Осетии можно объяснить вероятным репутационным ущербом для России. Это уже не будет вписываться в концепцию просто помощи братскому народу. Но кажется, за таким шагом видится гораздо большие опасности, чем просто новые дипломатические сражения. Осетины далеко не единственный разделенный народ на Кавказе. Идеи объединения звучат не только здесь. Создание прецедента объединения в одном месте не может не отразиться на всех остальных. Если рассматривать лишь российский Северный Кавказ, то, к примеру, в 90-е годы активно обсуждалась необходимость объединения аварского и лезгинского народов, проживающих в Дагестане и Азербайджане, разделенных государственной границей. В Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее стоит проблема адыгов, не получивших в России своего национального территориального образования. Не менее остро стоит вопрос пригородного района Северной Осетии, района, который ингуши традиционно считают своим. Только недавно, с приходом нового президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, ингушское руководство впервые озвучило позицию, что проблема пригородного района будет решаться в рамках существующих границ. Территориальные претензии к Ингушетии предъявляются со стороны другого ее соседа – Чечни. В чеченской элите звучит мнение, что Молгобекские и Сунжинские районы Ингушетии – это чеченские земли. Впрочем, в этих районах живут арсхоевцы и мелхи – два, по сути, вообще отдельных войнарских народа. Чечня также заявляет, что ее исконной территорией является еще и часть Хасавюртовского района Дагестана, где проживают чеченцы-акинцы. Еще одна войнарская этническая группа – кистинцы – живет на южных склонах Кавказского хребта в Грузии. Все войнахи считают себя братскими народами и поддерживают самые тесные связи. Но идея объединения, к примеру, не раз звучавшая в устах нынешнего чеченского президента Рамзана Кадырова, вызывает не самую однозначную реакцию. После прошлогоднего покушения на президента Ингушетии в республике всерьез опасались, что Кадыров может начать реализовывать свою идею, и выступали резко против. Уже среди только одних войнахов попытка изменения границ может быть весьма и весьма болезненной. Все эти проблемы, хотя и не звучат сейчас так остро, однако никуда не исчезают. Если проблема сепаратизма на сегодняшний день не стоит так остро, то прецедент изменения границ национальных территориальных образований может привести к тому, что помимо религиозного радикализма, угрозой стабильности на Северном Кавказе станут еще и активизировавшиеся национальные движения.
Размышления нашего постоянного автора Варвары Пахоменко.
Не круглый стол.
Переходим к нашей постоянной рубрике «Некруглый стол». Сегодня ее ведет главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Он уже в студии, и я передаю ему микрофон. Добрый вечер, Андрей.
Добрый вечер, Олег. Спасибо. И сегодня мы обсудим решение Государственной конституционной комиссии, которая вчера приняла проект будущей конституции Грузии. Если он будет утвержден и парламентом, то все основные функции президента перейдут премьер-министру, которого, в свою очередь, будет избирать парламентское большинство. У нас на прямой связи из Москвы социолог Дмитрий Фурман и из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, руководитель Международного центра стратегических исследований. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый вопрос в Тбилиси. Тенгиз, скажите, пожалуйста, действительно ли есть объективная необходимость в смене формулы власти, или можно поверить оппозиции, что данное решение – чистейший релятивизм, и это первый шаг на пути к третьему сроку для нынешнего президента Грузии?
Добрый вечер. Еще раз я бы сказал, что изменение в Конституции, скорее всего, это объективная реальность. И не только требования общественности, но и это подкреплено теми международными обязательствами, которые Грузия подписала несколько лет тому назад. В частности, увеличение роли парламента зафиксировано в соглашении, которое предусматривает сближение Грузии с Европейским Союзом. Я хочу внести один маленький корректив. Вчера утвердили не проект, а один из проектов как базис, который будет обсуждаться, который предусматривает должность президента как арбитра между парламентом и исполнительной властью. Но этот проект еще далеко стоит от законопроекта.
Но все, что вы сказали, вовсе не исключает и вот этой вот ситуации с президентом, который действительно сегодня находится, как я понимаю, в поисках обретение какого-то нового руководящего поста в Грузии после окончания своих двух президентских сроков?
Ну, я бы не спешил бы с таким выводом. Я не думаю, что это была бы платформа для создания легитимности третьего срока. Скорее всего, это на самом деле необходимо для развития демократизации в стране, потому что президентская власть, она не должна обладать вот такими широкими полномочиями, которыми она обладает сегодня. И обязательно нужно усилить роль парламента, и обязательно надо создать как отдельное звено именно правительство, и премьер-министр должен быть более, так сказать, действующей фигурой, чем он является сейчас. Так что это, в принципе, еще раз я хочу повторить, это необходимо для демократизации государства.
Дмитрий Ефимович, мой вопрос в Москву. Мы года два назад с вами обсуждали ситуацию в России, и вы тогда высказали один очень любопытный тезис. Вы посчитали, что отказ Владимира Путина от конституционных реформ, которые давали бы ему возможность остаться на третий срок или пересесть из кресла в кресло, это создает некую базу для того, чтобы закон был уважаем в стране когда-нибудь в будущем. Вы и сейчас думаете, что действительно изменения закона, они, ну, имеют какие-то серьезные негативные последствия?
Вы знаете, я думаю, что все зависит от ситуации. Но в нашем постсоветском пространстве конституции менялись довольно часто. Есть страны, в которых, ну, скажем, вот в Киргизии, она, по-моему, менялась 10 раз, конституция. То есть принимались очень существенные поправки. Все это референдумы, там все как полагается. Но за этим стояло только одно. Власть все равно оставалась персональной властью сначала Акаева, потом Бакиева. И так как им надо было как-то камуфлировать эту персональную власть, они все время искали какие-то средства для лучшего управления обществом и сохранения себя у власти. Бесконечно там в Таджикистане менялось конституция. Всегда по одному и тому же принципу как-то усилить президентскую власть продлить ее сроки и так далее и тому подобное. То есть вот частые изменения на постсоветском пространстве Конституции, они, в общем, были скорее, чаще всего, порождением вот самой специфики наших имитационно-демократических режимов, когда есть персоналистская власть президента, и вот он всячески пытается ее легитимизировать при помощи разных конституционных устройств. Поэтому, в общем, любое такое изменение, оно сразу же, вот как и в Грузии, оно вызывает подозрения, для чего это делается. Не делается ли это для того же, для чего вот изменялись эти конституции в других странах. Не делается ли это для продления власти Саакашвили. Мне очень трудно судить. Я не знаю современную грузинскую ситуацию, вот как это сейчас происходит. И я верю на слово грузинскому коллеге и собеседнику, что здесь нет такой цели, специфической цели Саакашвили. Но неважно, есть это или нет, и вполне возможно, что эти изменения очень нужны Грузии. Но все-таки самое главное не это. Самое главное – это фактическое положение вещей, а не формально-конституционное. Можно сохранять персоналистскую власть при самых разных меняющихся конституционных, так сказать, устройствах, дизайнов. И, наоборот, в рамках системы, может быть, даже на первый взгляд не очень такой демократической, может произойти ротация власти, и она выйти на демократический путь развития. Ну, как это мы видели, например, в истории новейшей Франции, конституция которой была в начале тоже в конституции под де Голля.
Дмитрий Ефимович, я вас вынужден прервать, потому что...
Потом произошли изменения, и поэтому дело не столько в Конституции, сколько в том, может или не может в данной стране произойти легальная смена власти. Не может или не может прийти к власти оппозиция.
Благодарю вас, Дмитрий Ефимович. Я напомню, у нас 4 минуты до новостей, поэтому мы немножко ускорим темп нашей дискуссии. Тенгиз Пхаладзе, вы сказали, что конституционная реформа вот по той модели, которую мы обсуждаем, по модели усиления позиции власти премьер-министра, она не создаст условий легитимности для нынешнего президента, если он вдруг захочет пересесть в новое кресло. А почему, собственно, не создаст? Кто ему помешает стать руководителем правительства?
Я хочу уточнить, я сказал, что не это является причиной. Что касается самой сути Конституции, ну, я где-то согласен с московским коллегом, с коллегой, потому что вопрос не в том, что написано, не только в том, что написано в законе, а как все это реализуется и насколько это отражает волю народа. Одна из самых демократичных Конституций была сталинская Конституция, но какая демократия была тогда в стране, всем это известно. Реально, опять-таки, я хочу подчеркнуть, что изменения и необходимость конституционной реформы — это как бы отражение прошлогодних событий в Грузии и того фона протеста, который проходил в течение нескольких месяцев, и страна реально нуждается в реформах. И,
вопрос... Нет, это прекрасно, Тенгиз. Вот, скажем, я абсолютно понимаю объективную необходимость как бы вот эту суперпрезидентскую власть, власть, которая наделена колоссальными полномочиями, ослабить, но все-таки вы не ответили на мой вопрос, почему у Михаила Саакашвили, как вы считаете, сегодня нет намерения таким образом действовать для того, чтобы, ну, продлить срок пребывания своей команды у власти, у руля государства.
Вы знаете, если мы говорим о команде, это вопрос другой. Если мы говорим о третьем сроке президента, это тоже другой вопрос. Я не думаю, что Михаил Саакашвили пошел бы на то, чтобы он какими-то косметическими методами реально изменил бы Конституцию и добавил бы себе один срок. Что касается, будет ли он выставлять, как бы, ну, в кавычках, преемника, и будет ли он добиваться, как говорится, удержания власти со стороны своей команды, это иной вопрос. То есть я думаю, что это
и стоит ожидать. Но самое главное, чтобы Конституция создавала бы конкурентную среду для борьбы оппозиции и сегодняшней власти. А я бы фактически исключаю тот вариант, чтобы Саакашвили пошел бы на то, чтобы вот этими косметическими изменениями он реально превратился бы, так сказать, в долгосрочного диктатора.
Благодарю вас. Напомню, у нас в прямом эфире в рубрике «Некруглый стол» присутствовали из Москвы социолог Дмитрий Фурман и из Тбилиси руководитель Международного центра стратегических исследований Тенгиз Пхаладзе.
С ней беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Некруглый стол».
В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, Сухуми, в Цхинвале, Москве и Тбилиси, 21 час 30 минут. В это время на волнах радио «Эхо Кавказа» звучит краткая сводка новостей. Традиционно ее представляет Любовь Баматова.
При авиакатастрофе в Ливии, в результате которой погибли более 100 человек, выжил один ребенок из Нидерландов. Аэробус 330, выполнявший рейс из Южной Африки, разбился в аэропорту столицы Ливии. На его борту находились 93 пассажира и 11 членов экипажа. Лайнер летел из Йоханнесбурга и после промежуточной посадки в Триполи должен был направиться в Лондон. Великобритания – первое за 70 лет коалиционное правительство. Новый кабинет министров во главе с лидером консервативной партии Дэвидом Кэмероном сегодня приступил к работе. 43-летний Кэмерон стал самым молодым британским премьер-министром за почти 200 лет. Лидером консервативной партии он был избран в декабре 2005 года. Кэмерон – 12-й премьер-министр королевы Елизаветы II. Первым премьером ее 57-летнего царствования был Уинстон Черчилль. В новом правительстве вместе с консерваторами участвуют либеральные демократы. В столице Киргизии участники митинга требуют роспуска временного правительства и восстановления распущенного парламента. В начале апреля правительство Курманбека Бакиева было свергнуто, и власть перешла к временному правительству, которое возглавила экс-министр иностранных дел страны Роза Атунбаева. Не менее 85 человек погибли в результате столкновений. Два человека погибли на Нижнекамской ГЭС. Ранее региональная МЧС сообщила, что погиб один человек. В МЧС ранее подчеркнули, что все параметры работы электростанции в норме, разрушений нет. В Черкесске в среду вечером убит советник президента Карачаева Черкесии Фраль Шезбухов. По сообщению Республиканского управления Следственного комитета, неизвестные избили Шезбухова недалеко от его собственного дома, а затем его застрелили. Преступники скрылись с места происшествия на автомобиле, ведется их поиск. Россия и Турция сегодня заключили соглашение о совместном строительстве и эксплуатации первой турецкой атомной электростанции. Стоимость проекта около 20 миллиардов долларов. Соглашение было подписано сегодня в ходе визита в Турцию президента России Дмитрия Медведева. Турецкий президент провел переговоры с лидерами Турции, президентом Абдуллой Гюлем и премьер-министром Реджепом Эрдоганом. Объявлено об укреплении стратегического партнерства между двумя странами. Сегодня же министры иностранных дел Турции и России подписали соглашение об отмене визового режима между двумя странами. Спасательные работы на шахте «Распадская», где 9 мая произошли два взрыва метана, планируется завершить в течение двух суток. Об этом сообщает и Тартас со ссылкой на штаб по ликвидации последствий аварии. Жертвами трагедии на Распадской стали 60 человек. Остается неизвестной судьба 30 горняков. Их поиски продолжаются. Однако шансы найти шахтеров живыми, по мнению спасателей, ничтожны. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ.
Новости подготовила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов в Сухуми, в Цхинвале, в Тбилиси, 21 час 33 минуты. Во второй части нашей программы. Юго-осетинские власти не хотят, чтобы скот из грузинских селений пасся на их полях бесплатно.
Зачем мы должны выпускать деньги в Грузию и зачем мы не должны делать так, чтобы эти деньги оставались у нас?
Грузинские газеты обсуждают инцидент в эфире телекомпании «Кавказия» и ищут виновных.
Некоторые газеты сразу же обвинили Гулашвили в попытке организовать в Тбилиси беспорядки и таким образом выполнить кремлевский заказ.
Сегодня в Брюсселе представлен доклад о достижениях Грузии по выполнению плана действий в рамках европейской политики соседства в прошлом году. Эксперты уже назвали доклад своеобразной дипломатической пощечиной властям Грузии, рассказывает независимый журналист Брюсселя Гия Нерадзе.
С первого взгляда нынешний доклад Еврокомиссии по Грузии, представленный еврокомиссаром Штефаном Фуле, ничем не отличается от предыдущего доклада. В целом Грузия достигла прогресса в реализации плана действий политики соседства. Приоритеты в течение всего прошлого года были в области верховенства законов, реформы судебной системы, борьба против мелкой коррупции, упрощение процедур торговли и улучшение делового климата. Говорится в документе. Ну и в прошлогодном докладе можно найти идентичную фразу. Хотя авторы нынешнего документа пишут о том, что Грузия должна продолжить демократические реформы и укрепление демократических институтов, в особенности политического плюрализма и свободы СМИ. Оппозиции было представлено больше власти в парламенте. Некоторые представители внепарламентской оппозиции согласились принять участие в работе Национального совета безопасности, но некоторые из них впоследствии отказались, описывая вторую волну демократии и реформ как простую показуху, отмечается в документе. Поляризация политической жизни в Грузии продолжает оставаться серьезным препятствием на пути к подлинной политической реформе и открытости. В этом контексте эффективное воздействие продолжающегося процесса реформ по-прежнему не видно, считают европейские эксперты. Закон о полиции, принятый в июле 2009 года, вызывает обеспокоенность Еврокомиссии, так как он ограничивает право на свободу собраний и не уточняет, как правоохранительные органы могут использовать силу для разгона демонстрантов. Кроме того, считают в Евросоюзе, правительством страны не были приняты адекватные меры после многократных сообщений народного защитника и местных правительственных организаций о случаях угроз и избиения оппозиции и их сторонников во время демонстрации. Эти акты насилия в отношении оппозиции не были тщательно расследованы со стороны правительства. Виновники не были выявлены и привлечены к ответственности. Во время демонстрации некоторые политические противники были арестованы и осуждены по политическим мотивам, говорится в отчете. Тем временем европейские структуры указывают о невыносимых условиях содержания заключенных в тюрьмах, противоречии со стандартами Совета Европы в Кодексе об административных правонарушениях в июле 2009 года были внесены поправки, продлевающие дату административного лишения свободы сроком от 30 до 90 дней, которая не полностью соответствует международным стандартам прав человека. Говоря о свободе медиа, эксперты Еврокомиссии отмечают, что в политических программах на центральных телеканалах готовятся репортажи в пользу правящей партии. Отсутствует прозрачность и плюрализм. Касаясь проблемам грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов, авторы доклада утверждают, что Россия не полностью выполнила обязательства о прекращении огня, но и при этом отмечают, что южно-осетинский конфликт можно было избежать и что Грузия мало чего сделала для этого. Как отмечают брюссельские эксперты, нынешний доклад Еврокомиссии – своеобразная дипломатическая пощечина для правительства Грузии. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем европейскую тему. В Великобритании сегодня приступил к работе новый кабинет министров, рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Среда 12 мая станет первым рабочим днем 12-го премьер-министра королевы Елизаветы II. Первым премьером ее 57-летнего царствования был Уинстон Черчилль. После вручения Брауном королеве заявления об отставке, Ее Величество пригласило в Букингемский дворец Дэвида Кэмерона и предложило ему сформировать новое правительство. Отставка Брауна и премьерство Кэмерона стали возможны после того, как между консерваторами и либерал-демократами было заключено соглашение о совместном формировании правительства. Попытка лейбористов составить коалицию с либдемами окончилась безрезультатно. Коалиция консерваторов и либерал-демократов пришла к власти после 13-летнего правления Лейбористской партии. Это первое коалиционное правительство с 1974 года, а также первая правительственная коалиция Тори и либеральных демократов в британской истории. 43-летний Дэвид Кэмерон стал самым молодым британским премьер-министром за почти 200 лет. Лидером консервативной партии он был избран в декабре 2005 года. Коалиция консерваторов и либерал-демократов успешно разрешила угрозу так называемого подвешенного парламента, который бы не позволил в ситуации отсутствия абсолютного большинства ни у одной из партий сформировать эффективно работающий кабинет министров. По условиям соглашения о коалиции, лидер либерал-демократов Ник Клегг стал заместителем премьер-министра, еще четверо членов его партии получили министерские портфели. Новыми министрами иностранных дел, финансов и обороны стали соответствующие министры теневого кабинета консерваторов Уильям Хейк, Джордж Осборн и Лиэм Фокс. Создание коалиции должны еще одобрить члены парламента от каждой партии, а также руководство обеих партий. Считается, что здесь проблем не возникнет. Главной уступкой либерал-демократов со стороны победивших на выборах консерваторов стало обещание провести референдум о реформе британской избирательной системы с тем, чтобы нынешняя мажоритарная система была заменена на пропорциональную. Консерваторы всегда противились такому преобразованию. Большинство комментаторов считает результаты такого референдума очень проблематичными. Выступая после вступления в должность перед журналистами у резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит 10, Дэвид Кэмерон, в частности, сказал:
«Одна из стоящих перед нами задач – возродить доверие к нашей политической системе. Речь идет о наведении порядка с компенсациями парламентариям, о реформе парламента, о народном благе. Политики должны всегда ощущать себя слугами народа, а не его хозяевами».
Первым нового британского премьера поздравил в телефонном разговоре президент Соединенных Штатов Барак Обама, пригласивший Кэмерона посетить США летом этого года. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Эхо Кавказа.
Новый энергопроект по транспортировке природного газа в Европу отныне свяжет Грузию, Азербайджан и Румынию. Соглашение о создании совместного предприятия по реализации этого проекта было подписано сегодня, накануне, в Тбилиси, главами энергетических ведомств трех стран. О совместной экономической выгоде этого проекта говорят не только его участники. Эксперты тоже согласны с тем, что это еще одна возможность диверсифицировать пути доставки энергоносителей. Рассказывает моя коллега Кетеван Бочеришвили.
Природный газ по трубопроводу будет доставляться из Азербайджана через территорию Грузии на берег Черного моря, где будет построен специальный терминал по его переработке в сжиженный газ. Затем из терминала танкеры продолжат его транспортировку в Румынию, где в свою очередь будет построен завод по регазификации. Глава азербайджанского энергетического ведомства Натик Алиев считает, что за такими проектами энергетическое будущее участвующих стран.
Совершенно новый коридор. Совершенно новые направления, совершенно новый метод доставки газа. То есть это сжиженный газ, который никогда не использовался, это как метод доставки страны, будем говорить, Черноморского бассейна.
По мнению грузинского министра энергетики Александра Хетагури, Грузия развивает транзит всех энергоресурсов, в том числе природного газа. И очень важно, когда Румыния и другие европейские страны диверсифицируют свои поставки газа с помощью Грузии и Азербайджана. Эксперты по вопросам энергетики, в том числе Натия Турнава, согласны с подобным мнением.
Еще один важный шаг в развитии региональных проектов по транзиту газа. Всем известно, что сжиженный газ на сегодняшний день является реальной и все более реальной альтернативой природному газу. Поэтому я думаю, что этот проект является очень важным для стран-участников, для стран Европы, потому что этот проект действительно способствует диверсификации источников энергоносителей и рынков.
Согласен. соглашаясь с важностью проекта, эксперт по экономическим вопросам Гия Хухашвили, тем не менее сомневается в том, позволит ли политическая ситуация в Грузии привлечь к проекту реальные инвестиции и реализовать его в короткие сроки.
Неясное будущее политическое в данном регионе, конечно же, отпугнет инвесторов, потому что в любой момент ситуация может взорваться, может дестабилизироваться политическая ситуация в стране, и, в принципе, инвесторов это все пугает. Так что, если отношения российско-грузинские не стабилизируются, я думаю, что инвесторам будет очень тяжело выкладывать такие колоссальные суммы.
Несмотря на определенные риски, о которых говорил эксперт, совместное предприятие планируется зарегистрировать в течение месяца. После этого оно займется созданием технико-экономического обоснования и привлечением финансирования. По предварительным данным, стоимость проекта не будет ниже $2 миллиардов.
Рассказывала моя коллега Кетиван Бочеришвили.
Читаем прессу.
Наша постоянная рубрика. Грузинские газеты уже несколько дней обсуждают инцидент на телекомпании «Кавказия» и последовавший за этим побег Малхаза Гулашвили Цхинвали. Обзор статей на эту тему подготовила наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
В пятницу поздно ночью на этом канале в прямом эфире проходили дебаты по поводу акции протеста православных организаций против недавно вышедшей в свет книги «Тайная билиберда». Где-то на втором часу передачи в студию ворвалось около 20 молодых человек и несколько людей в церковных рясах. Они начали требовать прекращения передачи, тут же выяснилось, что по пути в студию они поколотили несколько работников канала. Закончилось все приездом полиции и арестом нескольких из ворвавшихся. Как пишет газета «Резонанси», на следующий день утром рано патриарх Илья II наградил почетным орденом одного из тех священников, который принимал активное участие в скандальных событиях на телеканале «Кавказия». Этого священника зовут отец Давид. В светской жизни его фамилия была Кухуашвили. Как пишет газета «Грузия и мир», орден ему дали за его деятельность по сближению абхазского и грузинского народа. Отец Давид рассказал этой газете, что последние 7 лет он часто переходит административную границу и проводит на грузинском языке службу в церкви в селе Илори, Очамчирского района. Но, как пишет газета «Резонанси», многие восприняли это награждение отца Давида как поддержку патриарха тем движениям, которые борются за православные ценности. На форумах обсуждения пошли еще дальше, и люди начали писать, что этой наградой патриарх хотел показать, что он на стороне тех людей, кто ворвался на телеканал «Кавказия», чтобы прекратить прямой эфир. Руководитель информационной службы этого телеканала Нино Джангирашвили в интервью газеты «Резонанси» сказала, что зачинщиком скандала на «Кавказия» был Малхаз Гулашвили, руководитель организации «Народное православное движение». Она говорит, что пригласила его на обсуждение темы, но заранее попросила его не устраивать там провокаций. Джангирашвили сказала, что как только в студию начали забегать люди, она сразу же поняла, что это было спланировано Гулашвили. Вот что она по этому поводу говорит.
Пора бы уже Малхазу Гулашвили осознать свою ответственность за то, что он использует религиозную веру в политических интересах. В этой грязной политической игре он оказался самым умным, и он же является самым большим виновником случившегося,
сказала одна из руководителей «Кавказия» газеты «Резонанси». Некоторые газеты сразу же обвинили Гулашвили в попытке организовать в Тбилиси беспорядки и таким образом выполнить кремлевский заказ. В прессе появились фотографии с символикой его организации. Это красный крест с двуглавым орлом, короной и крестом. Вот что об этом пишет журнал «Табула».
Это типично гитлеровская организация. Россия же рассматривает игру с религиозными чувствами людей как очень эффективное оружие, и оно же его использует. Основание православной организации Малхаза Гулашвили тому явное подтверждение.
Уже в понедельник вечером грузинские телеканалы передали информацию, что Гулашвили перешел в Ахалгорский район, едет в Схинвали и собирается просить убежище у российского президента. Сам Гулашвили долгое время не выходил на связь, и его шаг некоторые расценили как попытку побега от ответственности за случившееся на телеканале «Кавказия». В среду газета «Резонанси» опубликовала интервью с Гулашвили, который рассказал, что был вынужден бежать по лесным тропам в Южную Осетию из-за угроз изнасилования в отношении его 17-летнего сына. Как только он устроит все дела с его сыном, Гулашвили обещал вернуться в Тбилиси. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости –
Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
С слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Сегодня в де-факто Республике Абхазия прошел съезд партии «Форум народного единства». На съезде был выбран лидер партии. Им, как и ожидалось, стал бывший вице-президент самопроглашенной республики, один из кандидатов на пост президента на прошедших минувшем декабре выборах, Рауль Хаджимба. На съезде работал наш сухумский корреспондент Антон Кривенюк, который и предлагает нам послушать свой репортаж.
Оппозиция в Абхазии существует. Ее лидер Рауль Хаджимба. Оппозиция совершила ряд ошибок и проиграла парламентские выборы в 2007 и президентские в 2009 году. Съезд Форума народного единства, основной оппозиционной партии, изложил именно эти тезисы. Оппозиция готова признать свои ошибки и двигаться дальше. Тем более она не собирается признавать нынешний курс управления страной верным. Даур Тарба, депутат парламента, считает, что не стоит терять время, надо работать.
Также было при попытке введения полицейского контингента ООН в Гальский район. При попытке создания железнодорожного консорциума, который планировалась передача абхазской железной дороги в собственность, один из учредителей консорциума являлась Грузия.
Заявил Даур Аржба. Оппозиция наконец определилась с лидером. Им стал Рауль Хаджимба. Не надо думать, что он им был раньше. Форум народного единства управлялся группой сопредседателей. И по словам Даура Аржба, это был плохой опыт. Элита оппозиции собралась в обшарпанном зале Дворца культуры в центре Сухума. Уже не первый год за это здание борются абхазские профсоюзы и директор этого культурного центра. Здесь Даур Аржба объяснил оппозиции, что президентские выборы, благодаря которым свой второй срок получил Сергей Багапш, были проиграны и по технологическим причинам.
Прошедшие выборы показали, что современные выборы – это далеко не традиционные выборы, которые мы знали. Выборы стали фактически ежедневным процессом. День выборов – это всего лишь завершение многолетнего технологического цикла. В этих условиях необходимы колоссальные ресурсы – административные, финансовые, информационные, технологические. Только власти могут обладать такими ресурсами. Остается только умело ими воспользоваться. В такой ситуации любые традиционные демократические процедуры и в первую очередь выборы становятся бессмысленными. Это становится похоже игра в наперстки или лохотрон.
Говорит Аржба. В задачах оппозиции добиться в ближайшее время существенного электорального успеха. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, более 35% избирателей не приняли участие в голосовании во время последних выборов главы государства. Этот ресурс, оппозиция уверена, может помочь оппонентам власти выиграть все предстоящие кампании. Но общество должно понять, чего стоит на самом деле оппозиция.
Коррупция, криминализация общества и власти, увеличение разрыва между богатыми и бедными – это тот фон, который позволит оппозиции быть более восприимчивым в обществе. Оппозиции необходимо доказать обществу, что у нее есть устойчивая система ценностей, четкая политическая кредо, ясное стратегическое видение будущего.
Заявляет Аржба. Оппозиция фокусируется на проблемах, которые имеют в обществе ощутимый резонанс. На проблемах, связанных с вопросами недвижимости, коррупции и национальной безопасности. Власть, по мнению лидеров оппозиции, не способна остановить передел недвижимости и обуздать коррупцию. Форум народного единства предлагает другим оппозиционным силам объединиться и пойти в атаку на власть, которая не обращает внимания на множество социальных проблем страны. Но непонятно, как на это откликнутся другие партии, лидеров которых не было заметно на этом съезде. Антон Кривенюк, Абхазия, Сухум.
Продолжаем тему оппозиционного абхазского форума. Съезд Форума народного единства определился с лидером партии, однако вдохнет ли его избрание новую жизнь в оппозицию? Наш постоянный комментатор из Сухуми Инал Хашик уже неоднократно в эфире подчеркивал, что оппозиция после провала на выборах находится в глубокой прострации. Однако другой наш постоянный автор из абхазской столицы, главный редактор газеты «Эхо Абхазия» Виталий Шария, с такой оценкой не совсем согласен.
На прошлой неделе, выступая в эфире «Эхо Кавказа», редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик заметил, что политическая оппозиция в Абхазии находится в прострации. Думаю, сказано чересчур сильно. Как-никак треть избирателей проголосовала в прошлом декабре за оппозиционных кандидатов в президенты. И это не назовешь сокрушительным поражением. Полгода относительной политической тишины после выборов – это тоже вполне естественное явление. Естественная пауза после пика политической активности. И в то же время трудно спорить с тем, что оппозиция в Абхазии переживает сегодня кризисный период. Связано это, во-первых, с осознанием, что в ней сейчас нет ярко выраженного лидера, имеющего все основания возглавить в будущем государство. Над Раулем Хаджимба летает тень двух неудач на предыдущих президентских выборах, и вообще считают многие, ему не хватает харизмы. Заур Ардзинба – это вообще рассуждает в обществе политик на час. Самый молодой участник прошлогодней президентской гонки Беслан Будба, так же, как и Заур Джотович, пришел в политику из бизнеса, проведя половину сознательной жизни вне Абхазии, но пришел, конечно, гораздо более основательно, создав 3,5 года назад свою партию экономического развития Абхазии, да и общая подготовка у него намного серьезней. Но ему мешает часто и подолгу отсутствие в Абхазии по делам своего бизнеса в России, из-за чего многие продолжают воспринимать его у нас как чужака. Вторая серьезная проблема оппозиции – то, что ее стали покидать люди, имена которых ранее с ней ассоциировались. Сергей Матасян, Владимир Ажба – это лишь видимая часть айсберга. Причем понятно, что этот процесс после выборов получил ускорение. В самом деле, если даже истово верить в победу оппозиционных сил через 5 лет, то ведь эти 5 лет людям, их семьям, детям еще надо прожить, надо делать карьеру, зарабатывать. И добиваться всего этого у нас, противопоставленно ставив себя властной команде, ох, как непросто. Словом, в оппозиции идет перестроение рядов, и многих в них, что показал и сегодняшний съезд партии «Форум народного единства» Абхазии, она не досчиталась. Говорю об этом процессе с сожалением, хотя, разумеется, вовсе не из-за каких-то своих внутриполитических пристрастий, а из-за общегражданских соображений, ибо убежден в предпочтительности пути, по которому давно уже идут так называемые развитые демократии, пути свободного соревнования и взаимной сменяемости у власти политических партий. Политическая борьба идет, как известно, везде и всегда, даже во времена всеобщего Добрямса и аплодисментов, переходящих в овации. Но эта борьба не открытая, не гласная, а подковерная. Абхазия, к сожалению, двинулась сейчас вслед за Россией, где реальная межпартийная борьба теснена на задний план, скрытой от посторонних глаз борьбой между персоналиями и группами правящей партии. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Последствия грузино-осетинского конфликта сказываются и на крестьянах, проживающих в приграничных районах. Уж они-то никогда не делили свои пастбища на различные государства. Теперь коровам, овцам с подворья грузинских крестьян нельзя бесплатно пастись на пастбищах самопроглашенной республики Южная Осетия. Более того, юго-осетинские власти требуют от хозяев скота, пригоняемого на пастбища Ахалгорского района, ветеринарный сертификат. Наш специальный корреспондент Мурат Гюкимухов побывал в Ахалгорском районе. Этот район де-факто входит в состав Южной Осетии, и здесь его называют Ленингорским районом.
На границе Южной Осетии со стороны Грузии скапливаются стада домашнего скота. Традиционно еще с советских времен фермеры Ленингорского района, Южной Осетии и других районов Грузии перегоняют стада овец и крупного рогатого скота на летнее пастбище Ксанского ущелья, где они пасутся от 8 до 9 месяцев в году. Затем их уводят обратно, в низинные районы Грузии. Теперь эта процедура осложнена необходимостью предоставлять ветеринарную справку, подтверждающую здоровье скота. Глава Ленингорского района Алан Джусоев сообщил в интервью «Радио Свобода», что не стоит политизировать ситуацию. Это нормальная практика во всех цивилизованных государствах.
Так, то, что требует ветеринарной справки, это нормально. В этом ничего страшного нету. Когда с одной страны в другую страну перегоняют скот, то обязательно должны быть ветеринарные справки. Это обязательно, потому что какая гарантия того, что они не занесут какую-то инфекцию или что-то, и потом нам с этим надо будет разбираться. В этом ничего страшного, это нормально.
Другое нововведение юго-осетинских властей, вызвавшее возмущение фермеров, с этого года введен налог на выпас скота в Ленингорском районе. 20 рублей на одного барана и 40 рублей на одну голову крупного рогатого скота. Сумма налога составляет менее 1% от рыночной стоимости скота. Грусоев считает, что это мизер, если учесть, что фермеры не платят других видов налога.
9 месяцев в году у нас великолепный выпас, это альпийские луга. Этот скот сюда перегоняют на выпас, потом его угоняют обратно в Грузию. Соответственно, все, что остается с этого скота, мясо, наличность, которая, деньги, которые будут зарабатываться, это все остается в Грузии. Зачем мы должны выпускать деньги в Грузию и зачем мы не должны делать так, чтобы эти деньги оставались у нас? В этом нет ничего политического, это чистая экономика, чистый бизнес. Сейчас будут они платить за выпас, цена небольшая, там 20 рублей или порядка 1 лара за барана, за весь сезон выпаса, это копейки, при том, что здесь они набирают вес, при том, что это мясо потом уходит отсюда в Грузию и продается там.
В то же время, считает Джусоев, так долго продолжаться не может. По мере обустройства инфраструктуры района, власти Южной Осетии будут выстраивать налоговую политику таким образом, чтобы фермеры реализовывали свой скот там, где его выращивают, и развивали свои хозяйства на территории Южной Осетии.
На вывоз мяса мы будем его или ограничивать, или облагать большей пошлиной. При том, что из Грузии к нам завозятся вот эти брикеты, да, так называемые, там бразильское, аргентинское, китайское мясо в заведения, рестораны и кафе по поселку Ленингор, да, а вывозят на рынок свежее, хорошее мясо, причем оно не намного дороже.
Это был глава Ленингорского района Южной Осетии Алан Джусоев. Мурат Бутимухов для «Эхо Кавказа» из Ленингора.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали программу, информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Гусов, главный редактор радио Андрей Бабицкий. Всего вам доброго, до завтра.